Здравствуйте, друзья, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова, 19:06 в Москве, за режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня у нас в гостях с особым мнением Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь Калифорнийского университета Беркли. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, мы сегодня коротко с юристом-международником Глебом Богушем говорили о Дне Конституции, который празднуется в Соединенных Штатах Америки. Вы сейчас в США находитесь. Что вокруг вас происходит, насколько широко этот праздник отмечают, поскольку у нас День Конституции проходит максимально незаметно. Вот такая тема для разогрева.
Интересная тема. Я, честно говоря, не замечал, чтобы кто-то здесь отмечал День Конституции. Да, ну, может быть, кто-то и празднует, но я что-то в Калифорнии вокруг себя такого не вижу. Может, здесь какие-то антигосударственные люди собрались, не знаю. При этом я был только что в Филадельфии, на родине как раз Конституции американской. Там интересный музей про американскую Конституцию. Там все рассказано, как ее принимали, какие там были дебаты и все такое.
Тем не менее, в Соединенных Штатах продолжается гонка между Трампом и Харрис. Мы недавно посмотрели дебаты. После дебатов уже состоялось очередное покушение на Дональда Трампа. Эта новость, она широко не разошлась в этот раз, ну, по крайней мере, в российском медиаполе. Как меняются рейтинги этих кандидатов после дебатов, через неделю и после очередного покушения на Дональда Трампа? Удалось ли Харрис сохранить свои позиции, которые она завоевала непосредственно после дебатов, потому что нам рассказывали в программе «Трифекты», что после дебатов ей предпочтение отдали зрители и избиратели?
Ну, я посмотрел данные разных опросов перед эфиром, и сейчас выглядит так, что по опросам дебаты эти скорее выиграла Харрис, то есть большинство людей сказало, что она лучше выступила. Я посмотрел кусочками дебаты, но действительно за Харрис есть то, что она способна рационально отвечать на вопросы. То есть она не просто перекрикивает собеседника, у нее там есть какие-то аргументы. Это большой плюс, и, конечно, по сравнению с Байденом, это уже вообще стратосферный уровень политической риторики. Но в целом мне показалось, что она довольно неуверенно выступала. Я бы не сказал, что это какая-то разгромная победа над Трампом. При этом опросы не показывают, что... I hate Taylor Swift, да. Ну, почему бы и нет? Опросы не показывают, что дебаты как-то мощно повлияли на поддержку Харрис. То есть сразу после дебатов у нее не вырос рейтинг. И даже вот эта поддержка Taylor Swift ей не помогла. И даже среди чувствительной вот этой аудитории молодых девушек все равно абсолютно подавляющее большинство из них сказало, что мнение Тейлор Свифт никак на них не повлияло. Так что в целом есть более долговременные тренды, и они указывают, что по опросам Харрис гораздо лучше, чем Байден в последние месяцы выступает. И, ну, то есть, по крайней мере, может быть, не гораздо лучше, но лучше. И она сумела перебить этот тренд на резкое падение популярности Байдена после его этих дебатов разгромных. Тогда прямо поддержка Байдена пошла вниз, его заменили Харрис, и поддержка Харрис пошла вверх. Тем не менее, сейчас в целом опросы совершенно не показывают однозначного какого-то варианта, что Харрис прямо обязательно победит. Вообще этого не видно. Национальные опросы, ну, там у нее есть, может быть, 2-3 процентных пункта преимущества, но дело же не в национальных опросах, то есть она может даже победить по голосам населения, но из-за сложной американской системы, из-за электорального колледжа она может все равно проиграть, потому что она проиграет по выборщикам, поэтому имеют значение опросы в ключевых штатах, которые называются battleground states, то есть штаты, в которых будет основная борьба разворачиваться, потому что понятно, что Техас будет за Трампа, Калифорния будет за Харрис, а за кого будет Пенсильвания? Вот это один из самых крупных штатов, где непонятен результат, и там они идут ноздря в ноздрю. То есть одни опросы показывают там плюс 1% у Харрис, другой плюс 1% у Трампа. И все это может по-разному совершенно обернуться. И вообще победа Харрис совершенно не гарантирована. Вот так бы я сказал.
Здесь зритель в чате, Илья Евсеев, задает вопрос. Илья, на ваш взгляд, правильно ли поступил Джозеф Байден, что не ушел в отставку и остался на президентском посту? Сохранил ли он ключевую роль как политик?
Ну, мне трудно сказать, потому что мне кажется, что он мог не тянуть предвыборную кампанию, но он может тянуть остаток своего президентства, в принципе, почему нет. Это немного разные роли, потому что предвыборная кампания – это значит ездить и давать бесконечные речи и участвовать в этих митингах в, там, не знаю, 30 городах за 30 дней. И вот это все, вот, бог, у него уже нет физической возможности. А быть президентом, сидеть в Белом доме, может быть, у него хватает и ментальных, и физических возможностей. Мне кажется, это не самый принципиальный вопрос в целом.
Возвращаясь к рейтингам, после покушения на Трампа, которое недавно произошло, что-то изменилось в рейтингах, поскольку прошлое покушение, оно повысило его рейтинг, и в целом некоторые сказали, что там, фотография, вот, сделанная в момент покушения, она гарантирует ему победу на будущих выборах.
Он сам так сказал, да?
Ну, как минимум, да.
Фотография гарантирует, как всегда это с ним происходит. Да. Но здесь я не видел каких-то новых опросов. Если честно, мне кажется, что вот это не будет какого-то решающего влияния иметь. И основной вопрос будет уже на самих выборах, какие группы населения будут более мобилизованы. Вот кто пойдет реально голосовать, а кто не пойдет, вот это все решит.
А в целом не пугает эта тенденция, что это уже второе покушение за время предвыборной кампании? То есть уровень агрессии в американском обществе растет? Или что происходит?
Эта тенденция не просто пугает, а пора бить в набат вообще. Это на самом деле все очень мрачно, потому что я сейчас вернулся с конференции по политическим наукам, главной американской. Там был большой пленарный доклад такой исследовательницы по имени Теда Скотчпол, которая написала книгу про государство и революции, она переведена на русский язык. Вот это классик политической науки американской, социологии. Она делала доклад о американской фашизации. Ну, прямо вот так она, в принципе, и сказала об авторитарных тенденциях, очевидных совершенно. Она сделала такую раздатку и всем нам раздала список или риторических угроз насилием, или непосредственно вот политического насилия со стороны республиканской партии за последние годы. И это все уже выглядит так, что республиканская партия превращается в, ну, как бы такую авторитарную структуру, которая, по сути дела, готова уже пожертвовать демократией. Вот, слово фашизма, я не помню, она произносила или нет, но, на мой взгляд, это все похоже на Веймар какой-то. Вот. Так что вот эти покушения на Трампа – это еще одно свидетельство такой дестабилизации. В каких странах был рост политического насилия, когда все политические партии постепенно обзавелись вооруженными крыльями? Это Веймарская республика. Вот. И, конечно, не до такой степени это все в Америке дошло, но тенденции эти невозможно не видеть. И этот доклад Теда Скотчпола, конечно, он их показывает. И это еще один звонок такой тревожный.
Будет ли играть роль, будут ли играть роль дебаты между кандидатами вице-президенты, которые в октябре мы ожидаем, между Джей Ди Венсом и Тимом Уолтсом, на ваш взгляд?
Ну, какую-то роль они сыграют, да, я думаю, да, потому что оба этих выбора, оба этих человека, они достаточно символический такой выбор, то есть Тим Уолтс, и они еще и похожи по своей как бы претензии, то есть и Тим Уолтс, и Джей Ди Венс, у них, значит, какой-то популистский такой вот образ, а это будут дебаты двух популистов, но... Тим Уолтс, он как бы со светлой стороны силы такой популист, что он будет там за рабочих, за простых людей, но вроде как за, ну, с такой леволиберальной повесткой. А Джей Ди Венс, у него, наоборот, такая мрачная как бы сторона популизма. Все, он вроде к тем же людям обращается, но с немного другой повесткой. Вот. И у них будут такие споры. Вот. Прошу прощения, приехала мусорная машина, сейчас она уедет и не будет шума.
Вот. Да, ну, вроде бы сильного шума нет, поэтому продолжаем. Попрошу Андрея показать график, что тревожит американское общество. И вот тут, судя по графику, доля американцев, называющих иммиграцию, инфляцию, аборт в качестве самой важной проблемы, и тут лидирует проблема инфляции. То есть это всего больше всего беспокоит американцев, потом уже идет миграция, потом аборты по такой возрастающей, и экономическая программа в дебатах как будто бы не была должным образом освещена. В целом этому аспекту не затрагивали много внимания. Почему и представили ли уже кандидат в президенты свои какие-то экономические программы населению?
Но у Трампа, мне кажется, более проработанная программа на данный момент. Она, собственно, существует. Но в целом там все предсказуемо. То есть Трамп – это снижение налогов, свободный рынок, там, дать свободу предпринимательству и все такое прочее. А Харрис – это определенное государственное вмешательство, там, какие-то расширения пособий, инфраструктурная политика, как у Байдена, продолжение ее, что нужно вкладываться в американскую инфраструктуру. Вот такая примерно линия. Вот. А, честно говоря, мне кажется, что эта инфляция – это структурный тренд. Ее так быстро не перебьет ни Трамп, ни Байден, если их изберут. То есть это больше такая вот глубокая вещь, которая уже несколько лет в американской политике, в американской экономике присутствует.
Была новость о том, что на заводах Boeing проходит забастовка, и рабочие вот таких промышленных предприятий, за кого они предпочитают голосовать? Есть ли среди работников промышленных предприятий в принципе снижение явки? Или они все-таки приходят и, как правило, голосуют за демократов? Есть ли какие-то данные?
Ну, Boeing вообще отдельная драматичная история, которая, мне кажется, недооценивается в России, потому что она имеет последствия для всего мира. Ведь в мире есть две основных компании, которые производят самолеты. Это Boeing и Airbus. Что будет, если компания остается одна? Что будет вообще с мировой авиационной промышленностью, если на ней фактически возникнет монополия? Монополия на современные самолеты, которыми все пользуются. Потому что к этому все идет, у компании Boeing огромные проблемы, они накапливаются, они никак не могут их решить. А причина этих проблем, скорее всего, в том, что они избрали такую модель бизнеса, где они все отдали на аутсорс, ни за что как бы не отвечают, для того, чтобы сэкономить деньги, из-за этого просело очень качество. Ну, так, по крайней мере, пишут в статьях, которые я читал. И из-за этого сейчас Boeing может просто не выкарабкаться из этой всей ситуации, может просто разориться, вот оказаться банкротом. Тогда останется только европейская компания Airbus, и, я говорю, непонятно, что будет с мировой авиацией. То есть есть китайский конкурент, но он пока не на том уровне, на каком Boeing находится. А что касается в целом промышленных рабочих, ну вот, например, тоже такие данные, что в Америке белые без диплома колледжа, без высшего образования, там Трамп лидирует на 28% среди них. То есть люди без высшего образования, то есть белые без высшего образования, абсолютно там доминирование Трампа. Единственное, что именно промышленные рабочие, которые на промышленных предприятиях работают, это отдельная как бы подгруппа таких людей, и они как раз могут голосовать за Харрис, потому что они часто состоят в профсоюзах, и там есть традиция голосования за демократов, и профсоюзы, их подавляющее большинство за демократов. Но в целом люди вот
даже не финансируют избирательную кампанию, насколько я знаю.
Финансируют избирательную кампанию, да. Ну, то есть вообще у профсоюзов есть политическая линия своя, и это линия поддержки демократов в абсолютном большинстве случаев. За редкими исключениями Трамп там в 16-м еще году встречался с некоторыми профсоюзами, потому что он пообещал протекционизм, защиту местной промышленности американской. И вот некоторые профсоюзы, они даже на это клюнули и решили с ним посотрудничать. Но в целом общая профсоюзная линия – это быть за демократов и за Харрис, потому что просто республиканцы ничего не предлагают рабочим традиционно. Это не то, что они могут предложить.
Но Джей Ди Венс вот говорит, что он за рабочих.
Ну, мы это уже, да, обсуждали, ну, что Харрис, да. Но это просто болтовня, это риторика. Это в чистом виде наведение тени на плетень. И, конечно, это может сработать, потому что в политике иногда работают фантомы такие. Но мне кажется, что он вообще не особо хорошо выступает. То есть казалось, что это очень остроумный выбор был Джей Ди Венс, но потом стало видно, что он, в общем-то, не очень-то и тянет как вице-президент. Может, это просто не его уровень, у него очень много разных противоречивых высказываний, он все время спотыкается обо что-то. То есть оказалось, что это не какой-то вот туз в рукаве у Трампа.
Что касается Джей Ди Венса, он недавно в интервью озвучил мирный план Трампа, так называемый. Он сказал, что этот мирный план предполагает заморозку по линии фронта, отказ Киева от вступления в НАТО и восстановление Украины за счет Германии и других стран Европы. Потом он говорил, что это его точка зрения, что вот так может быть, может выглядеть мирный план Трампа. Это все было до дебатов. Дебаты подтвердили его вот такой, не знаю, прогноз или такое описание мирного плана? Там же была как раз часть, посвященная войне в Украине.
Вообще, Венс тут недавно в каком-то подкасте высказался плюс-минус подробно про вот этот мирный план. И я так понимаю, что самое подробное, что мы знаем про трамповские идеи по как бы, войне в Украине, это то, что Венс сказал вот несколько дней назад, и то, что вы сказали. Но проблема в чем? Проблема в том, что там все равно очень мало пунктов. Вот он сказал, что будет создана демилитаризованная зона. Но это к Америке не имеет отношения. Не Америка же будет создавать эту демилитаризованную зону как он, ну, в случае того, что конфликт прекратится. Вот там Северная и Южная Корея, как бы они сами свою демилитаризованную зону берегут. То есть там нет иностранных войск на ней. Он сказал про НАТО. Но Украину и не собираются принимать в НАТО. Это не стоит сейчас на повестке дня. Ну, то есть, это стоит на повестке дня, это обсуждается, но раз за разом принимается решение этого не делать, потому что принятие Украины в НАТО означает то, что если Россия снова нападет, активируется пятый пункт договора о НАТО и так далее. То есть, Америке придется воевать с Россией. Ну, то есть, здесь есть как бы неразрешимый вот этот клинч в том, что Америка не хочет воевать с ядерной державой, потому что это угрожает концом нашей планеты. Вот. И поэтому мне не кажется, честно говоря, что Украина будет принята в НАТО, и украинские политики говорят сейчас в целом не об этом. Они говорят о гарантиях безопасности Украине неких, что будет найдена такая формула со стороны США и, может быть, других западных стран, где они будут обеспечивать безопасность Украины, но вне формата НАТО. А об этом Венс не сказал. И это, мне кажется, и ключевой вопрос. То есть, какие гарантии Америка даст в итоге Украине? В это все опирается. А мы не знаем, какие.
Сейчас идет обсуждение, разрешать ли наносить дальнобойным оружием удары по территории России со стороны Соединенных Штатов Америки. Писала политика, что, дескать, они могут разрешить наносить удары на Генассамблею ООН, которая пройдет 25 сентября. Есть ли, может быть, какие-то статьи по этому поводу, чего нам ожидать? То есть разрешит США или не разрешит, поскольку от их решения зависит и решение Великобритании, которое тоже ждет отмашки своего рода.
Мне кажется, они уже наполовину разрешили. Речь идет о том, что в каких-то ограниченных вещах, например, в рамках там, наступления в Курской области, в принципе, там же уже применялись химарсы. То есть речь идет о более дальнобойном оружии. Но я думаю, что в итоге это все произойдет, в итоге это будет разрешено, потому что у Путина не осталось для эскалации особо никаких возможностей. Ну, то есть он может бесконечно грозить ядерной бомбой, и это серьезная угроза, безусловно, но уже было просто пройдено столько красных линий с 24 февраля, потому что я просто очень хорошо помню начало февраля, то есть конец февраля, начало марта 22 года обсуждалась возможность передачи истребителей Украине. Это звучало как бред. И все так, все это воспринимали как какую-то утопию, что в Украине будут переданы F-16, и это все обсуждалось как просто, ну, то есть фантазии какие-то. Конечно же, никогда Украина не получит никакие истребители. Ну, и в какой точке мы сейчас находимся. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что есть более серьезный даже водораздел. Это непосредственно войска НАТО, которые могли бы участвовать в этой войне. И вот этого, скорее всего, не произойдет уже не потому, что это красная линия для России, не только поэтому, а потому что еще и это, ну, внутренняя стоимость есть у такого решения, что если они погибнут на этой войне, эти люди. Как это объяснить американским властям, да, что вот они приедут в Украину, там в Украину и там погибнут. И, кстати, Венс сказал, что если хоть один солдат американский окажется в Украине, то это все. Для него это неприемлемо, что он никогда такого не допустит вообще. И я, честно говоря, думаю, что Байден, ну, может, так категорично не высказывается, но логика там та же самая.
Будем следить за развитием событий в Соединенных Штатах Америки. Посмотрим. Значит, пока что непонятно, кто лидирует, и неясно, кто победит, и конкуренция будет сохраняться до последнего момента, как это было в 2016 году. Не знаю, Илья, читали ли вы новость о том, что сотни бойцов Хизбалла получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, и в Ливане считают, что их взломал Израиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. И в интернете уже разместили просто чудовищные видео, когда там разные люди, они находятся на овощном рынке, в магазине, просто что-то достают из кармана, или у них что-то взрывается моментально, они гибнут, страдают люди, которые находятся вокруг, там, не знаю, продавцы, другие покупатели, кто угодно. И вот вообще с точки зрения международного права, это допустимо, вот такой метод ведения войны? Понятно, что это Хизбалла, это террорист. Я не знаю, просто если вы смотрели, просто я направляю наших зрителей, друзья, посмотрите, пожалуйста, эта новость просто шокирующая. Как это произошло, уже говорят о порядка 2000 пострадавших в Ливане человек. И среди них, да, и участники Хизбаллы, террористы, безусловно, и мирные граждане.
Но я не понимаю, как может пейджер взорваться до такой степени, что он убьет человека, который его носит, и еще кого-то вокруг убьет. Что это за взрыв?
Не убьет вокруг, пострадали люди вокруг. Нет. Только...
Да, ну звучит дико, но, честно говоря, Израиль проводил настоящие военные операции против Ливана много раз. И на фоне этого это не то чтобы какая-то невиданная вещь, что кто-то в Ливане пострадал из-за действий Израиля. Вот. Но при этом Хизбалла тоже, она же угрожает все время Израилю. Находится в состоянии боеготовности постоянной, хотя и не было настоящей войны между ними. Вот сейчас, то есть там скорее на границе какие-то стычки. Но в целом, ну, они будут всеми возможными способами, даже таким экзотическим, атаковать Хизбаллу, да. И, собственно, для них это новая цель получается, потому что Хамас как бы... Непонятно, что с ним произошло, но в целом видно, что явно, что он потерял большую часть боеспособности своей. Угу. Остались новые цели, вот Хизбалла, например.
Да, эскалация продолжается на всех фронтах, и между Россией и Украиной, и между Израилем, с одной стороны, Ливаном, с другой стороны, Газой. Хотелось бы перейти к другим воинам, если так их можно назвать, к воинам внутри российской оппозиции. Поскольку, да, я думаю, что все наши зрители видели расследование, которое выпустил Фонд борьбы с коррупцией, которое подтверждает причастность Леонида Невзлина к покушению на жизнь Леонида Волкова, на Александру Петрачкову в Аргентине, на Леонида Волкова в Литве, соответственно. И сейчас у нас началось уголовное дело в Литве, в Польше идут уже процессы. Что произойдет или уже произошло с российской оппозицией? По какой линии сейчас прошел этот раскол? И что вне зависимости от судебного процесса, от следственных действий будет происходить или уже произошло в этой политической среде? Потому что этот процесс как будто бы уже необратим, кажется. Несмотря на то, что докажут или не докажут следователи, решит или не решит суд.
Я все время вспоминаю цитату из Антонио Грамши, итальянского марксиста. «Состояние кризиса – это состояние, когда старое умирает, а новое не может родиться». И вот в этом состоянии возникают самые разные мрачные симптомы и проявления. Это то, что происходит с нашей оппозицией, что все старые методы, старые тактики, старые стратегии потеряли всякое значение. Новые методы, новые тактики, новые стратегии не возникли. И вот в этом как бы лимбо, в этом межвременье проявляются все те противоречия, которые были, их затолкали куда-то внутрь. И можно было так существовать, пока была перспектива, когда у оппозиции были какие-то успехи, был в целом, ну, какой-то подъем, то то вот эти там разные люди, которые в ней участвовали, например, это все еще было выносимо и не было так болезненно, что в ней там даже такие люди, как Невзгл, участвовали в позиции. Ну окей. А сейчас, когда потерялась перспектива для борьбы, понятная, и какая-то стратегическая перспектива, то все противоречия вылезли наружу и стали добивать, как бы, к сожалению, это движение. Но при этом я хочу подчеркнуть, что у меня нет позиции типа «чума на оба ваших дома», что это срач, или, как сказала Альбат Свара. Я считаю, что это неприемлемо. И то, что произошло, это фактически организация покушения на убийство Леонида Волкова, значит, Невзлиным. И ФБК совершенно правильно сделали, что все это опубличили. Количество свидетельств, на мой взгляд, критическое, то есть там особых вопросов нет, что все это было, что это там не подделка никакая. Ну, то есть все это невозможно, это смешно. Невозможно подделать такое количество свидетельств. Действительно, Невзлин заказал Волкова, заказал еще нападение на нескольких человек. Это все нужно было придавать огласке, и нужно избавляться от Невзлина в оппозиционном движении, а еще было бы хорошо, если его посадили в тюрьму за то, что он сделал. Не знаю, как это возможно, может, Интерпол объявит его в международный розыск, как бы, когда на него заведут какое-нибудь уголовное дело в одной из стран, где он там успел это все провернуть. Вот. Я не говорю, что ФБК и Невзлин – это то же самое, это просто один сплошной срач и свара. Я говорю скорее, что в целом оппозиция находится в кризисе, и в итоге, вот, например, Невзлин – это абсолютно деструктивное влияние, которое дополнительно ее еще и добивает. ФБК защищаются от Невзлина и, видимо, отчасти от Ходорковского тоже, но, к сожалению, эта защита, она нам никаких путей вперед не открывает. Ну окей, мы доказали, что ФБК в целом находится на более высоком этическом, как бы, уровне, чем некоторые другие части оппозиции, особенно связанные с олигархами из 90-х. Я с этим совершенно согласен. Ну а что из этого следует практически? Что нам предлагает ФБК? Вот они продемонстрировали, что против них такие действия совершаются. А какая все-таки вот дорога вперед? Как они могут лидерскую функцию осуществить? Вот этого я не вижу пока.
Да, но есть разные мнения по поводу того, виноват ли Невзлин или не виноват. Кто-то считает расследование убедительным, кто-то считает, что необходимо доказать, чтобы все эти материалы рассмотрели следственные органы Литвы, Польши, Израиля желательно, и, возможно, Аргентины. То есть в любом случае в этом процессе будет участвовать несколько юрисдикций, государств, и он может затянуться на годы в теории. Но, тем не менее, расследование есть, и также расследование за инсайд, проекта, который подтверждает, по крайней мере, подлинность этих переписок, но это каждый зритель наш, каждый человек может делать свои выводы. Тем не менее, нужно будет ждать суда, и пока не будет судебного решения, просто Невзлин так и будет на свободе и, ну, заниматься своими делами. Что касается... Но... Да.
Я прошу прощения. Именно поэтому принципиально важно было придать это публичности. Я, например, видел такой спич Кирилла Рогова, эксперта, политолога, экономиста, да, который я очень уважаю. Но... Угу. Вот, он сказал, что, допустим, это все было, а чего ФБК хотели добиться опубличиванием всей этой истории? Не знаю, того, чтобы Невзлин не убил там больше никого, не сбил, хотя бы это. И вокруг этого начинает подниматься такая вот вещь, что, ну, многие люди, получается, от него получали деньги, и это все начинает скрываться. И вот здесь, мне кажется, многие совершают ошибку. Начинается такая охота на ведьм, кто получал деньги от Невзлина и кто им скомпрометировал. Мне кажется, это неправильная постановка вопроса. По тому, как он эти деньги давал, я вижу, что это совершенно целенаправленный поиск уязвимости в других организациях, в других средах для того, чтобы купить себе влияние и потом начать это влияние эксплуатировать, использовать, посадить на крючок людей. И кто виноват? Невзлин только виноват в этом. Все это нужно вскрывать, все эти деньги нужно придавать публичности, не потому что нужно заклеймить этих людей, а для того, что Невзлину нужно просто изолировать от всего, что в российской оппозиции происходит. Просто изолировать от всего, от этого он опасный человек, он все разрушит вообще. Просто от всего его надо изолировать. Поэтому очень важно было это расследование ФБК до решений судов всех этих стран, очень важно было его выпустить. И в этом смысле я считаю, что ФБК поступили не просто понятно, а как они еще могли поступить, что им еще надо было сделать? Сидеть, ждать, пока какой-нибудь из этих стран, где он успел эти все противоправные действия совершить, пока она там на него дело заведет, а если его никогда не экстрадируют из Израиля, если он продолжит из Израиля этим всем заниматься, что тогда? Нужно защищаться от этого человека. Вот.
Что касается сообщения Любовь Соболь о том, что ей давал деньги Леонид Невзлен, когда она была в уязвимом положении после начала войны, отмены монетизации Ютуба, и она там тоже написала, что она обращалась к Леониду Волкову, но Леонид Волков сказал, что нет денег сейчас на проект «Навальный лайф». Ей пришлось обратиться к Невзлену, чтобы выплатить зарплату. И здесь еще появилось сообщение на таком ресурсе, как Атео Брейкинг, и тут указано. Леонид Волков заявил, что ФБК не имел отношения к каналу «Навальный лайф» в 2022 году, когда тот получал финансирование от Леонида Невзлена. Однако в отчетности для правительства США указано, что средства фонда ФБК были потрачены на канал «Навальный лайф» в том числе. И здесь он приводит скрин. Я вот не знаю, сейчас попрошу режиссера привести скрин, но, наверное, это требует проверки. Тем не менее, вот такая еще информация поступила. Но в целом к Волкову не возникает вопроса на этом фоне? Вот на фоне сообщения Любови Соболь и вообще к ФБК, что они оставили своего товарища в эмиграции без помощи какой-то?
Понятно, но там же речь не только о товарище шла, речь шла о команде и о том, что это проект, который требует финансирования, которого у ФБК не было. Я Волкову верю, просто у них не было денег для того, чтобы содержать еще один этот канал. И у них действительно была такая схема, где Соболь, у нее самостоятельное финансирование, у других YouTube-проектов ФБК свое финансирование. У них ну как бы не было ресурсов, это бывает. Потому что, собственно, ФБК – это не Невзлен, который может взять любую сумму денег и сделать себе все, что угодно. Они могут просто взять и достать из своей шляпы этого фокусника еще какой-то миллион долларов для того, чтобы этот канал финансировать. Здесь ярчайший пример того, как действовал Невзлен. Он нашел слабое звено, нащупал, что можно пролезть, можно купить себе какой-то вот возможный какой-то рычаг, да, в самой этой структуре и начать через него уже предъявлять претензии, предъявлять требования, получать информацию о том, как ФБК все устроено. Абсолютно просто целенаправленная покупка влияния. И к Соболю у меня особо нет вопросов. Она это опубличила, это закончилось. И все, теперь просто нужно это обрубить. Все влияние Невзлина нужно обрубить. Да, у него есть деньги, но он эти деньги использует для того, чтобы свои личные амбиции удовлетворять. Это абсолютно циничный подход. И все в 90-е так и делали олигархи. Вы можете, представьте, в 90-е кто-то получил деньги там от какого-то богатого человека, просто так, ни на что. И потом выяснится, на что. А Невзлен в такой как бы парадигме до сих пор и живет. Это все история Соболь для меня исключительно про Невзлена, а не про Соболь. Вот. Что он просто нащупал вот возможность куда ткнуть, чтобы проникнуть в ФБК. Точно так же он, согласно этому расследованию, нащупал, кому дать денег в России, какому следователю, чтобы узнать там, что с Навальным происходит. Метод, в принципе, точно самый. Тот же самый. Все можно купить за деньги, короче говоря. Не все можно купить за деньги, и Невзлен должен обнаружить, что не все в этой жизни можно купить за деньги. Для него новость такая должна пройти. Он должен быть полностью дискредитирован в оппозиционной среде и сидеть под кучей уголовных дел. Но это мое личное мнение. Просто у кого-то другое может быть. У меня мнение такое. На мой взгляд, все эти доказательства и свидетельства, которые сейчас всплыли, это просто неопровержимо. Что он лично это все делал. Что касается Ходорковского, здесь могут быть вопросы, что именно он знал, в каких именно он отношениях с Невзлиным. Да, здесь можно сказать, что нам что-то не ясно, хотя, на мой взгляд, сам Ходорковский сказал, в принципе, что он знал об этой всей истории, и как-то там Невзлин ему сообщил, что он в полицию обратился, еще там что-то. В принципе, Ходорковский сам признал, что он был в курсе.
Ну, он видел вот эти данные, по крайней мере, которые поступили от непонятного источника, и вот он...
Да. А сначала сказал, что был не в курсе. И что просто вообще не знает, о чем речь идет. Но Ходорковский отдельная история, более непонятная. Невзлин отдельная история, абсолютно понятная. Как минимум Невзлин и все его деньги, и все его влияние нужно просто обрубить. Вот и все.
Да, вот Любовь Соболь как раз собирает деньги. Она в своем блоге опубликовала и карту, и криптовалюту, все номера и все реквизиты, по которым можно перечислить средства, чтобы отдать долг Леониду Невзлину, там какая-то огромная сумма. И вот, собственно говоря, она пытается это сейчас таким образом погасить. Посмотрим, как это получится. Что касается, вот вы уже упоминали, выяснение, кто платит... кому платит Невзлин, кто от него зависит, кого он, может быть, шантажирует. Майкл Наки сейчас занимается составлением таких списков, как правило, в Твиттере, всем задает вопросы. И вообще, нужно ли это? Потому что в целом выясняется такое обстоятельство, что все СМИ зарубежные, которые сейчас вот вынуждены были наши журналисты покинуть страну, не желая того, тем не менее, они финансируются тем или иным олигархом, есть большие медиа-империи, и в целом люди с деньгами, они не то чтобы скупают, они просто начинают финансировать разного рода СМИ и потом это использовать в своих каких-то политических целях. Это такая, получается, конкуренция, как вот, не знаю, как вот, ну, телевидение 90-х было так устроено, возможно, когда разные каналы принадлежали разным олигархам, и они друг другом конкурировали. Это нормальная ситуация вообще в целом? Или все западные СМИ, например, тоже так устроены? То есть как должны выглядеть независимые СМИ? Вот действительно независимые СМИ? Или они всегда будут зависеть от своего работодателя, который им платит деньги и заказывает музыку, диктует какие-то условия?
Понятно. Но вот в этом и трагедия всей этой ситуации, что она как бы подтверждает циничный взгляд на СМИ, что все СМИ кем-то финансируются, значит, они преследуют интересы своего человека, который им деньги дает. Вот. Разумеется, это не так. И российская оппозиция тоже не так. И даже те СМИ, которые Невзлин финансируют, это же не просто там... то, что он хочет, то они и пишут. Но, к сожалению, когда он захочет, они могут и написать. Но в целом там могут вполне себе профессиональные журналисты работать. Здесь мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Откуда российским СМИ, русскоязычным, брать деньги? Чисто технически, логически. Если они отсоединены от своей публики, от русскоязычной, от тех, кто в России живет, от своей аудитории, что им вообще делать? Что им делать? Это проблема СМИ в целом, умноженная на миллион. Да? То есть это удвоенная проблема, с которой сталкиваются медиа вообще в любой ситуации. Они всегда от кого-то зависят. А в России это еще и то, что то есть они не могут просто там краудфандинг, например, имеет очевидные ограничения. А если не краудфандинг, то что? Мне кажется, что вся эта ситуация в любом случае не такая драматичная. Все упирается просто в одного Невзлина. Вот, мне кажется, просто стоит... Да, просто, ну, во-первых, всем, кто получает от него деньги, как я понимаю, что это может быть очень тяжело с точки зрения материальной просто, но я боюсь, что это неизбежно, что придется отказаться от этих денег, как бы это ни было тяжело материально. Вот. И просто Невзлин должен быть изолирован от любого финансирования, любой деятельности. Просто от его денег нужно, как от огня вообще, бежать. Потому что всем же будет хуже. Что он потом позвонит тебе и скажет, а теперь напиши в защиту меня, и ты ничего не сможешь сделать. Что это все просто, мне говорят, если таких людей, как Невзлин, изолировать, то уже станет легче гораздо. Потому что в целом то, что у СМИ могут быть доноры какие-то большие, это само по себе же не обязательно значит, что эти доноры будут себя так вести. Просто Невзлин, ну, тут его поведение. И здесь, может быть, скорее даже для... доноров российской оппозиции стоит сформулировать некие этические принципы, а людей, которые их не соблюдают, лучше от них деньги не брать. То есть, может быть, такой должен быть подход, что ответственность несут не только те, кто берут деньги, кто дают деньги, тоже несут ответственность. Нужно просто сформулировать какой-то вот набор принципов, что...
Как человек... минимум не заказывать покушение на оппонентов политических. Ну, ну или так, просто, если тебе кто-то да. не понравился. Да.
Да там даже не оппонент, там просто, ну вот если ты в Твиттере что-то прочитал, не надо сразу этого человека там избивать его, жену с младенцем, не надо избивать, ну вот так вот, для начала, да, это будет основа. И от этого уже можно плясать, можно над этим немного надстроить, что в целом, вот если ты даешь деньги, не надо это использовать как ключ к тому, чтобы влиять на редакционную политику. Если ты хочешь это делать, просто не давай свои лучшие деньги, обойдемся без твоих денег. Вот. Мне это, кстати, напоминает парадоксальным образом, ну, конечно, там не до такой степени, но тем не менее, эти все богатые доноры американских университетов, которые ополчились на то, что студенты за Палестину выступают и стали говорить, а мы вам больше ничего не дадим, а мы вот это как, а почему вы должны, собственно, влиять на то, что делают студенты в этом вузе? Кто вам дал право решать за университетскую администрацию, какая у нее будет политика? Ваше право дайте деньги не давать. К сожалению, американский университет от частных денег часто зависит. Но, кстати, университеты за некоторыми исключениями, в принципе, уперлись и особо не давали возможности вот так просто решать этим донорам, как поступить с этими студентами, выгнать там их, еще что-то. Вот. Здесь, в общем, сложная ситуация, просто нужно вот эти bad apples, типа Невзлина, от них просто прежде всего нужно избавиться, и все станет легче. Вот.
Да, вот благо нас ни Невзлин не финансирует, ни Ходорковский, ни Железняк, а наши зрители, друзья, поэтому я вам напомню, что можно зайти на канал shop.diletant.media, на сайт, и обратить внимание на книгу Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна «Отморозки Гиммлера. Преступления бригады Девлевангера». О кайзеровском офицере книга, просто о чудовищном преступнике, который создал особое формирование, и под его вот это формирование вошло в историю как одно из самых жестоких соединений СС. На его совести не менее 60 тысяч загубленных жизней, а методы, которые применялись ими при выполнении поставленных задач, вышли далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали. Это очень тяжелое чтение, просто чудовищные вообще преступления описываются авторами Дмитрия Жуковым и Иваном Кофтоном, но тем не менее, друзья, если вы хотите ознакомиться вообще с тем периодом, который действительно был в истории, это реальные события, все основано на реальных событиях, поэтому заходите и приобретайте эту книгу «Отморозки Гиммлера», сайт shop.diletant.media, там есть также журнал «Горби», новый выпуск про пакт Молотова-Риббентропа, весь выпуск тоже можно подробнее ознакомиться, почитать, заходите, приобретайте, таким образом вы можете профинансировать работу дальнейшего «Живого гвоздя», и не придется обращаться к Невзлину и к другим представителям крупного бизнеса, скажем так. Да, что, все-таки, что касается оппозиции, можно ли ставить крест на оппозицию за рубежом, поскольку сейчас очень много мнений о том, что, дескать, все, российская оппозиция полностью дискредитирована и для русскоязычной аудитории, и для тех россиян, которые вынуждены были тоже эмигрировать, и все, собственно говоря, с ней больше никто не будет никаких дел хотеть иметь ни с Невзлиным, ни с Ходорковским, ни с ФБК, они все себя дискредитировали этим расследованием. Там неважно, кто прав, кто виноват, вся эта грязная история, вообще мы не хотим в это влезать. Но есть, например, мнение Аббаса Галямова, и он считает, что российская оппозиция держится не на Волкове с Певчих, не на Невзлине с Ходорковским. Не будет их, будут другие. Пока есть режим, который тащит страну в ад, страна будет сопротивляться, воспроизводя оппозицию снова и снова. Не зацикливайтесь на персонах. Вот, Илья, какое у вас мнение? То есть, что действительно ли оппозиция себя так дискредитировала очень сильно, и потом будет сложно завоевать доверие вот россиян и в России, и за рубежом?
Я не понимаю, почему неважно, кто прав, кто виноват. Я не понимаю этого, почему? Если кто-то прав, а кто-то виноват, почему это не важно? Почему ФБК себя дискредитировали? В чем? В чем они себя дискредитировали? Просто ФБК правы, а Невзлин не прав и виноват. Вот и все. Мне кажется, что это не очень сложная, как бы, формула. И,
да, прошу прощения, я добавлю, некоторые считают, что ФБК себя дискредитировали тем, что они попытались привязать к этому Ходорковского очень плотно, хотя против него никаких доказательств таких прямых нет, как против Невзлина. И этот ролик был не только посвященный вот этой вот переписке, причастности Невзлина к преступлению, но и тому, чтобы кинуть такой камень в Ходорковского и утопить его структуры, его авторитет и так далее.
Но Ходорковский уже, в принципе, выступил, но может еще выступить с четкими заявлениями, что он должен сказать, что эти обвинения выглядят очень серьезными, как минимум, что нужно провести всестороннее расследование, что он сам проведет расследование во всех своих структурах. Не только полиция будет проводить расследование, он проведет внутреннее расследование, все выяснит. Если подтвердится эта вся история про Невзлина, то своего этого закадычного друга ему придется от него отречься раз и навсегда, если он хочет быть серьезным оппозиционером, Ходорковский. Вот и все. Придется просто принять такое решение. И ФБК правильно сделали, что поставили вопрос ребром. Нужно было, в принципе, так и сделать. Потому что Ходорковский сам подтвердил, что какая-то информация у него была. Они с Левзиным постоянно признаются в том, что у них какие-то очень плотные отношения. Ну, надо сделать выбор. Надо сделать выбор. Честно говоря, я здесь вижу какой-то опять разрыв, может, поколенческий даже, между как бы более молодым поколением оппозиции и людьми, которые прошли 90-е, они все время все отрицают. Ну, вот я не понимаю, как Кирилл Рогов, например, при всем моем уважении к нему, они просто, ну, как будто, да, давайте сделаем вид, что этого не было. Ну, как мы можем сделать вид, что этого не было, если это было? Давайте просто это переживем, все эти потери, как бы, да, мы понесем, но мы очистимся от вот таких вещей и пойдем дальше в светлое завтра. Мне кажется, так, должен произойти какой-то процесс, как бы, обновления. В самом ФБК был скандал, когда Леонид Волков написал письмо, не проконсультировавшись с другими членами команды. Это, конечно, с Левзлиным несравнимо.
Да, за отмену санкций Фридмана. Угу.
Да, но тем не менее были сделаны какие-то орг-выводы. Сам Волков объяснял, что вот он был неправ, что это был тактический просчет. То есть давай accountability, подотчетность. Давайте требовать подотчетности. И все. И в итоге, может быть, оппозиция это выйдет из этого, наоборот, укрепившаяся с более высокими этическими стандартами, стандартами подотчетности демократической перед своей аудиторией. Та оппозиция, которая хочет по этим стандартам жить, а та, которая не хочет, она будет все отрицать, она будет голову в песок как бы зарывать, она будет говорить, что ничего не понятно, это все ФСБшная провокация, там давайте вообще не будем качать лодку и так далее. Вот. Но, может быть, та часть оппозиции, которая перейдет на более высокие стандарты, она в итоге окажется и более эффективной, и более убедительной. Так что, может быть, в итоге это все будет неплохо. Мне просто хотелось бы, чтобы помимо этой, ну, как бы прозрачности и в целом довольно честного поведения, на мой взгляд, ФБК, еще имели какую-то перспективу стратегическую. Вот. Но с точки зрения честности поведения, ну, есть же очевидная разница между Невзлиным и ФБК. Давайте эту разницу фиксировать.
Есть шанс в оппозиции. Илья дает шанс российской оппозиции, в частности ФБК, но осталось найти перспективу. Хотя мне кажется, что сегодня вот вся эта история с расследованием будет отнимать очень много времени. И это важно. Это важно действительно найти истину, докопаться до нее, доказать, что их расследование правдиво и так далее. Но тем не менее...
Я бы еще хотел...
Да. Да, пожалуйста, Илья.
Короткую хотел сделать ремарку. Вот есть, например, левое крыло оппозиции и Михаил Лобанов, который у вас же был тоже в особом
да,
мнении.
Да, бывает регулярно.
В чем особенность Миши Лобанова, например? В том, что его этические стандарты, они безупречны. И к нему никогда не будет никаких таких вопросов. И в этом смысле, когда мы все пройдем через эту полосу как бы, мучений, то просто выделится группа лидеров, политиков, там, интеллектуалов, которые отказываются, ну, как бы иметь дело вот с этой вот из 90-х историей, просто отказываются и все. У них при этом могут быть разные взгляды, но это уже будет более сильная оппозиционная группа. Вот. И я, конечно, не только жду от ФБК того, что они что-то предложат, но, может быть, мы вот с Мишей тоже что-то придумаем, и он что-то предложит. Но просто важно сохранять эти этические стандарты, стандарты прозрачности и быть способным объяснить, что вообще произошло. Да, если ты совершил какую-то ошибку, признать публично эту ошибку.
Ох, этого никто не любит, признавать свои ошибки. Ни в оппозиции, ни во власти. Да, но есть же такое.
Ну, некоторые же делают это, но даже вот Волков, ну, как бы он же взял и признал, как бы к нему не относиться. У меня много вопросов к Волкову, естественно. Его стиль интернет-общения в Твиттере меня просто, ну, как пугает его Твиттер, я стараюсь не заглядывать туда. Но он все-таки признал свою ошибку. Давайте, если человек способен признать ошибку, то это вот одно. Если человек говорит, я никого не заказывал, а то, что его не убили, это мой просчет. Там, да? Вот это другое. Вот и все.
Да, тем временем будем следить за этой историей, безусловно. И спасибо большое, Илья, за ваше мнение, поскольку у нас мнения противоположные высказывались в эфире. Мне кажется, здорово, что «Живой гвоздь» всегда дает площадку для разных позиций. Что касается все-таки российского общества. Вот недавно у нас в Санкт-Петербурге прошел крестный ход. Я попрошу нашего режиссера показать эту фотографию, и Константин Малафеев, автор «Русской весны», он и спонсор, он писал о том, что в Санкт-Петербурге вышло более 30 тысяч человек, подавляющее большинство молодые русские люди. Это не просто лицо русского традиционализма, это лицо меняющейся страны, возрождающегося народа, народа, который верит в Бога, чтит православные святые, несет простые лозунги: «Мы русские, с нами Бог, вера, традиции, единство». Ну, это, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И вот он пишет, что вышли люди, которые будут строить эту Россию будущего, вот они, собственно говоря, эти люди, а кому это будущее не нравится, границы открыты, куда позволит финансовое положение, в Среднюю Азию, в Прибалтику, на Бали, туда, в принципе, и следуйте. И политехнолог, правозащитница Марина Литвинович, комментируя это событие, сказала, что структура таких крестных ходов или русских маршей, как она уже назвала, потому что было какое-то огромное количество народу, она поменялась. И действительно вышли молодые люди, которые, судя по всему, не только вышли за деньги, это не бюджетники нагнанные, ну, ее мнение. И она сделала вывод о том, что русский национализм, в целом идеи русского национализма, они сейчас в российском обществе растут. И нужно иметь это в виду, и что это движение, оно может интегрировать в себя и бойцов, ветеранов войны, которые приходят, значит, со спецоперации, которые тоже хотят, может быть, высказать какую-то свою гражданскую позицию, и все они будут вот вливаться в это движение. Вы, может быть, наблюдаете или общаетесь с коллегами, которые остались в России, с политологами, социологами. Есть действительно этот тренд на рост русского национализма на фоне как раз-таки и антимигрантской риторики властей и так далее и тому подобное? То есть стоит ли нам этого опасаться?
Мне кажется, что здесь главный вопрос в отношении националистического движения к государству. И парадокс всегда заключался в том, что, с одной стороны, российское государство, оно само становилось главным националистом, как минимум с 2014 года, во многом и с 2012 года. Сам же Кремль начинал все больше использовать слово «русский», а не «российский», например. Да. У него появлялись разные националистические лозунги, там «русский мир», и в целом эта война – это националистическая война, по сути дела. У нее мощнейший националистический компонент, что это «иреденте», это восстановление воображаемой вот этой территории исторической России, которая с границами не совпадает. То есть, в принципе, национализм в государстве, национализм в Кремле, но национализм за пределами Кремля, он всегда государством агрессивно подавлялся, вот. И в итоге это движение было разгромлено. И при этом у самих этих националистов, у них противоречивое отношение к государству. Потому что, с одной стороны, они его критикуют за недостаточный национализм, а с другой стороны, когда оно себя ведет как националист, они готовы, в принципе, его и поддерживать, и сотрудничать. И мне кажется, что все время происходит поиск какой-то формулы, в которой вот эти низовые националисты, они смогут влиться в этот государственный поток национализма, но сохранив при этом какие-то свои, может, структуры, какую-то свою, ну, свою субъектность собственную, но уже внутри государства. И вот этот формат крестного хода, который, в принципе, по сути, государственное событие, ну, санкционированное там. То есть это не русский марш, да, это не независимая какая-то вещь. Это как муниципальный праздник такой. Муниципальный праздник с участием всевозможных ультраправых – это действительно что-то новое. И, может быть, они сейчас найдут такую формулу, где это все равно будет как бы под эгидой государства, с первой ролью государства, но при этом там будут и вот эти низовые все активисты. И это на самом деле крайне опасно, потому что это может означать окончательное превращение просто риторики вот этой агрессивной государственной в настоящее низовое движение. А что такое соединение агрессивной националистической риторики и низового движения? Я
Фашизм.
Думаю, вы чувствуете, да, куда я клоню? Да, совершенно верно. Вот, и этот крестный ход, может, это один из первых признаков того, что они наконец-то нашли вот эту формулу, и сейчас это все будет расти, множиться, цвести, мы увидим там, может, еще и факельные шествия, там какие-нибудь после крестных ходов. Вот это будет настоящий русский фашизм. Это он и есть. Настоящий русский фашизм. Вот. И это очень хорошо, что вы нашли этот сюжет. Мне кажется, он очень важный и на самом деле реально пугающий. Потому что российское государство, оно все время опасается использовать этих людей. Оно боится, что они выйдут из-под контроля. Но в то же время там есть уже идеологическая установка такая, что они все-таки наши союзники по национализму, по имперству, по желанию там, пересматривать границы и так далее. И в какой-то момент может победить вот эта идея, давайте с этими союзниками сольемся в экстазе, перестанем как бы их опасаться, давайте сделаем вот это и низовое, и государственное движение, и вот тогда это все расцветет. И может это первая ласточка такая. Вот.
Это звучит пугающе. Я хотела еще новость зачитать. В Московской области мигрантам запретят работать в общепите и торговле алкоголем и табаком. Вот тоже новость сегодня появилась. И ограничения планируют ввести с 2025 года. И вот они касаются, да, торговли табаком, уличного питания. Вот мне кажется, что все общепиты на улице как раз-таки общепитами занимаются мигранты. И вот Наталья Масленкина, зампред подмосковного правительства, она заявила, что есть рост жалоб на иностранную рабочую силу в сфере торговли за последние годы. Мы должны руководствоваться безопасностью. И ожидается, что после этих мер около 5 тысяч работающих по патентам мигрантов будут заменены россиянами и, значит, гражданами стран Евразийского союза, евроэкономического. Поэтому эти, мне кажется, новости, они тоже вот, свидетельствуют о том, что как бы, все это движется в одном русле. Тенденция опасная, и мы будем ждать, во-первых, как это все будет развиваться, ждать предложений от вас и от Михаила Лобанова, конструктивных каких-то. Если они появятся, будем рады, потому что это тенденция пугающая. И мне кажется, что оппозиция с такими людьми сегодня не разговаривает, не ищет к ним подход. Ну, как будто бы возникает такое ощущение. Спасибо большое, Илья. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь Калифорнийского университета в Беркли из Соединенных Штатов. К нам сегодня подключился. За режиссерским пультом был Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. Спасибо вам тоже за вопросы. И никуда не переключайтесь. У нас в 21.00 будет программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым традиционно в это время. Илья, спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
До скорых встреч. Пока, друзья.